Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Сегодня 9 мая. Это не только светлый праздник гордости за страну, одержавшую победу над нацистской Германией, но и день, когда мы вспоминаем, какой ценой была одержана победа. Сегодня у нас будет радиопутешествие по лагерям смерти, расположенным в Польше. Мы, к сожалению, не сможем охватить все, но поговорим о главных.
Да, сегодня у нас необычное радиопутешествие. Сегодня мы поздравляем всех наших слушателей с чуть ли не самым важным для нас праздником, с Днем Победы. Говорим мы о том, нужны ли нам экскурсии в Освенцим, другие нацистские лагеря смерти, зачем нужны такие экскурсии, нужно ли туда ездить. Ну, а в гостях у нас сегодня историк, директор Центра российско-польского диалога «Согласие» Юрий Константинович Бондаренко. Юрий Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, и начнем мы, наверное, с того, что, насколько мне известно, вы были в Освенциме на 70-летие празднования освобождения лагеря. И это было в 2015 году. Для вас это было первое посещение Освенцима?
Да, первый раз.
Это первый раз вы попали туда. Как вы добирались? Вас пригласили туда. Где вы останавливались? Расскажите нам.
Это было чуть раньше. Подождите, сейчас вспомню. Это был 2013 год.
Первое ваше путешествие.
70-летие в 2015-м отмечали.
Да-да-да, но мы там были не на 70-летие, мы были на открытии российской экспозиции. Это польские власти затягивали открытие российской экспозиции. Затянулось оно на долгое десятилетие. И, в конце концов, решение о создании экспозиции было принято еще в начале нулевых годов во время визита Владимира Владимировича. И вот дошло до открытия только в январе 2013 года. Это была делегация, которую возглавлял Нарышкин. Там входили министр культуры Мединский, Таркунов.
Вот. Здесь, наверное, надо пояснить, что это за экспозиция. Мы знаем, что на территории лагеря национальные павильоны расположены, то есть, получается, в бывших бараках. Сейчас экспозиции разных стран. Что за страны, что за экспозиции, что можно там увидеть?
Вы знаете, я не располагаю такой информацией, что разных стран экспозиции, но российская точно есть. Российская точность.
Что там представлено? Что вот посетители Освенцима могут увидеть?
Ну, то, что она воспроизводит быт узников, заключенных, информацию, всевозможные вещи самих заключенных, информацию об освободителях. Польские власти не допускали до открытия экспозиции по историческим причинам. То есть им крайне не нравилась трактовка карт географических, исторических и так далее, и так далее. Потом, в конце концов, все было согласовано. К счастью, было согласовано, потому что если бы это происходило сейчас, до открытия бы не дошло бы вообще.
Освенцим – город, где расположен известный концлагерь.
В 60 километрах от Кракова.
В 60 километрах от Кракова. То есть, вы куда приехали? Добраться? Вы где остановились?
Да. Нет, ну, мы приехали мы в Краков, конечно, в Краков. Краков – туристический центр, очень известный. Там много туристов всегда бывает. Небольшой, очень симпатичный центр, сохраненный. Коль же День Победы благодаря нашей армии и маршалу Коневу, памятник которому снесли поляки благодарны еще 20 лет назад. Он уцелел только благодаря доблестной нашей армии. Не удалось его немцам, хотя он был заминирован, взорвать. От Кракова добираться до Освенцима. Ну, можно 2 часа добираться, можно быстрее.
На поезде вы ехали?
Нет, мы на машинах ехали.
Понятно, у вас делегация.
Да. Вот Освенцим небольшой город, ну, относительно небольшой, это центр текстильной промышленности. Сам лагерь поляки предпочитают называть не Освенцим, а по-немецки Аушвиц-Биркенау. Меня потрясло не сам лагерь, в каком состоянии находится, как все ухожено, как все сделано. Больше всего меня потрясло, что Израиль присылает туда регулярно всю свою молодежь.
Для чего? Это регулярные экскурсии для школьников.
Для школьников. Там выстроена историческая политика, вот я только склоняю, вот снимаю шляпу перед ними, перед израильтянами, как умно все выстроено. Каждый школьник в Израиле, каждый обязан побывать в Освенциме. Ну, за время обучения. Их привозят огромные двухэтажные боингами. Хотя делать там нечего, их пытаются каким-то образом к труду там убрать что-то, там спички не увидишь. Все вылизано. Но, тем не менее, привозят. Поляки крайне недовольны, что им де-факто запрещают общаться с местными жителями. То есть они приехали, они как попали в концлагерь.
Цивилизованная группа, которая приехала, привели их на экскурсию, а после этого им не разрешают общаться с местными жителями. Это вы имеете в виду? И цивилизованными группами еврейские студенты...
Практически школьники. Практически нет контактов. Это сами поляки мне рассказывали. И у них в памяти остается, что это польский концлагерь.
Безобразие.
А в Польше, ну, специальный закон приняли. Если назвать польский лагерь, то это, значит, срок тебе грозит. Вот, но, как бы там ни было, я считаю, это блестящий образец воспитания молодежи. Да, всех привозят, рассказывают, вводят. Но пребывание там, ну, как бы не, вообще не для слабонервных людей. Потому что там, когда видишь, когда немцы пытались замести следы своих преступлений и взрывали крематории, и там все эти обломки так и лежат. Вокруг все вылизано, вычищено.
Вы видели вывеску да. «Труд делает свободным»?
Да, конечно.
Вот это вот удивительно, потому конечно. Что вывеска сама по себе, она ажурная, она жизнеутверждающая.
Она как раз напротив нашей экспозиции российской.
Напротив нашей?
Да.
Вы входили через эти ворота? Ну, естественно, это единственный вход, да, получается?
Да, конечно, конечно. И рядом, слева. Ну, конечно, все это производит впечатление, особенно если представить, сколько людей там погибло. Миллионы людей прошли через него.
Я хочу к школьникам вернуться. Вы говорите про израильских школьников. А поляки как сами относятся к лагерям смерти, которые на их территории расположены? Какие-то экскурсии для школьников-поляков организовываются?
Ну, наверное, организовывается.
Ну, то есть это не обязательная для них программа, а это, ну, вот...
Нет, не обязательная. Не обязательная программа, тем более, что все время в Польше встает вопрос о... Сотрудничали сами поляки с немцами в деле уничтожения евреев или нет. И очень масса болезненных вопросов. Такое всплывает название местности Едвабна, где сами поляки его уничтожали. А потом поляки говорят, что это не мы, это нам привили. И тут я хочу коснуться еще одного места, потрясающего, куда нет экскурсий, но куда попасть, ну, я считаю, не менее интересно, чем в Освенцим. Это лагерь смерти... Собибор.
Собибор. Ну вот вопрос. Вы говорите, что это удивительное место. Насколько мне известно, там остался только мемориал, который был не так давно открыт. И при этом, по-моему, чистое поле, ничего от лагеря не осталось. То есть саму атмосферу лагерного быта вы там не увидите. Это только место памяти.
Да, конечно.
Так почему конечно. Же туда вы советуете поехать?
Нет, я вам не советую поехать.
Посмотрите,
я
вы
говорю,
говорите о том, что это интересное место.
Место очень сильное производит впечатление, поскольку это, в отличие от Освенцима, это лагерь смерти, где не содержали заключенных, ну, заключенных, узников, не знаю, как назвать, а туда привозили уничтожать, сразу же убивать.
То есть они
просто
там не
место,
жили?
Они там не жили. Угу. Туда привозили, их сразу убивали.
В газовых камерах? Расстреливали?
Ну, в общем, да, газом. Вот, сразу же уничтожали.
То есть они уже знали, куда они едут? Если в Освенциме, насколько...
Нет, они вряд ли знали. И он был предназначен только для евреев. Ну, там были, правда, и советские военнопленные на начальном периоде. Он на границе... Во-первых, он находится в очень живописной местности. Это... юго-восточная Польша на границе с Белоруссией и Украиной. То есть, если вот на машине ехать через Белоруссию, то это было бы совсем близко.
На юго-востоке Польши.
На юго-востоке Польши, я как сказал. На юго-востоке.
Да, все верно.
Вот это место, оно уникально тем, что это единственный концлагерь, где был осуществлен удачный побег. Удачный побег.
Да, да, да.
Когда заключенные бежали. Вот, он совершенно...
С советским офицером это связано, с Александром,
да,
Печерским.
Да, Александр Печерский.
Печерский, извините.
Вот, он организовал, он сам еврей по происхождению, он организовал этот побег, и как раз во время нашего визита, это было в прошлом году, мы были с Мединским министром культуры, угу. Это в январе прошлого года, 16-го, там никакой экспозиции еще толком нет. Там идут споры о том, как все это сделать. Место уникальное, потому что оно очень многим невыгодно. Очень многим невыгодно.
Чем, например?
И совсем мало кому это выгодно. Я сразу про Печерского закончу. Mm-hmm. Что как раз перед нашим визитом в январе Путин подписал указ о посмертном награждении высоким орденом Печерского. Он умер в 90-е годы, то есть фактически, mm-hmm. де-факто, это наш современник. Не знаю, почему в советское время, хотя вроде и фильм был, об этом подвиге, ну, в общем-то, широко не было
известно. Сейчас снимают новый фильм.
Широко не было известно.
Сняли, да. С Константином Хабенским.
Да-да-да. Mm-hmm. Но тогда. Дело в том, что те, кто бежали, а бежали не все, бежала треть. Когда вот восстание произошло, угу. оставшиеся сказали заключенные, мы не хотим бежать, мы там как-то вот не хотим в этом участвовать. Немцы их убили в первую очередь, сразу всех. Ну, когда там подошли уже. Те, которые бежали в сторону Советского Союза...
Они же тоже пойманы были, их же тоже, по-моему, расстреляли.
Нет. Часть из них спаслась,
Всего 50 человек, по-моему.
Да, а те, которые бежали в сторону Польши... Их польские крестьяне сами выдали немцам.
Да, выдали.
Да. Угу. Поэтому Польша — это крайне невыгодно. Это абсолютно невыгодно Украине. Поскольку в охране находились так называемые травники. Травники, которые были из другого лагеря тренировочного, где, угу. натаскивали надсмотрщиков за заключенными. Он недалеко от Люблина. Тоже на юге Польши. Это там были бандеровцы, украинские националисты. Вот если об этом сейчас говорить, писать, это тоже...
Но это мы переходим к политике. А вы, да. были еще в третьем лагере, вы говорили. В смысле, не были, а посещали. Вы были в Освенциме, вы были в Собиборе, и вы еще ездили в Майданик.
Да-да-да,
вот, расскажите Майданик. Про Майданик.
Сейчас расскажу.
Ли мы с вами говорить о том, что для того, чтобы иметь представление о лагерях смерти, достаточно побывать в одном лагере? Или они все разные, это разные совершенно места, и для того, чтобы иметь полную картину, надо, ну, наверное, провести такую масштабную экскурсию.
Ну, я с вами полностью согласен, что надо, конечно, если хватит нервов и выдержки. Но когда приехал учиться в Польшу, в Варшаву, я был на курсах польского языка в Люблине. Поехали на экскурсию в Майданок. Угу. Но это не для слабонервных. Там фильм еще показывают об уничтожении, там как, что, чего... потом об освобождении, что там найдено было, там горы, там целые пирамиды пепла, которые не успели закопать, там и так далее, и так далее.
Если сравнивать Майданик с Освенцимом по ощущениям... Освенцим же больше, Освенцим...
Да, намного больше, но дает... на меня большее впечатление Майданик произвел. Совершенно mm-hmm. потрясающее впечатление. Это совсем рядом с Люблином. До Люблина добираться очень удобно.
Доезжаем вот. До города Люблина.
Да,
дальше.
Да. А дальше это пригород.
Это пригород.
Это совсем недалеко. Буквально. Да. Угу. Понимаете, я с вами несколько не соглашусь. Политика, вот история, концлагеря, путешествия, даже туризм, политика, это все взаимосвязано. Вот так препарировать, отделить совсем, это совершенно невозможно. Это если поехать куда-то, вот на Мальдивы ты вот высадился, вот тебе атолл, все, ты ничего, никаких гаджетов нет.
Если вас интересует исключительно история и атмосфера, если вы
все равно не получится
информацию
без политики.
Получаете из книг и не ориентируетесь на современную политику, то вы приезжаете уже с совершенно другим ощущением в город.
Ну да, если, конечно, вообще
абстрагироваться
от всего, подготовиться и так далее, но это совсем непросто. Это совсем непросто. Ну, вот, в частности, не могу не вернуться к Собибору, простите меня.
Давайте вернемся.
Но я так понимаю, что как турист в Собиборе как раз смотреть нечего, туда надо ехать подготовленно.
И, понимаете, ну, в общем, да, конечно.
Потому что
конечно.
Вы говорите, что это пустырь, это лагерь, который уничтожили, и это лагерь, это место, на котором открывают мемориальные памятники.
Да, собираются поставить,
а вроде бы открыли уже, нет?
Нет, только Собибор. Там будут собираться комплекс, годами, что? Поверьте мне. Это не так все просто. Несмотря на то, что Израиль, в принципе, ну, как бы влияние понятно, в мире за, чтобы открыть, уничтожали там прежде всего голландских евреев. То есть всех этих ювелиров и так далее, и так далее. Как бы Голландия заинтересована в этом. Их потенциала недостаточно для того, чтобы пробить строительство достойное. То есть оформление этого памятного места. Но польские власти чинят препятствия огромные, естественно, не признаваясь в этом. И мало того, на памятнике, памятник Печерскому, организатору восстания, вообще не предполагается надпись на русском языке. Русский, английский, иврит. Простите, уже перебор.
Но это, опять же, вы нас к политике возвращаете. А с точки зрения обычного туриста, глазами туриста, что
обычный турист
там
приедет, и он на иврите, что ли, прочитает, что это Печерский или по-польски?
Он ознакомится с историей, прежде чем туда приехать. Ну, Собибор, лагерь, который известен именно своей историей, ну и вошел...
И восстанием, да.
Но смотреть, как мы поняли, там сейчас нечего. Нет, на данный момент.
Что там
или
можно
рядом есть города, куда интересно съездить туристам, а уж в Собибор можно заскочить.
Нет, ничего нет. Никаких городов поблизости помине нет.
Значит, за атмосферой, за ужасами лагерей смерти мы в Собибор не едем. Остаемся с вами в Освенциме и в Майданике.
Нет, в Освенциме достаточно всем будет. Это выше крыши.
А к чему нужно быть готовым человеку, который решает посетить Освенцим?
Ну, я бы на его месте прочитал, конечно, литературу об этом месте. Поехал бы, ну, к чему готовым? К тому, что он увидит огромные ряды, огромные, бесконечные ряды бараков. Бараков, мест, где были бараки. Ну, то есть, как представить, что на этом месте... Ну да, вот экспозиция, она расположена.
Да. За день возможно обойти Освенцим?
Да, конечно.
За день можно.
Да, за день можно. Вот, ну как представить, что вот просто, что в этом месте миллионы людей
погибли.
Mm-hmm. А в Майданке, как сейчас помню, меня потрясло больше всего то, что разделочный стол. Всех уже из газовых камер доставляют, прежде всего, на разделочный стол. Быстренько их разрезали.
Для опытов?
Нет.
Чтобы было удобнее, скорее всего.
Посмотреть, да? Не проглотили ли они золото какое-то. Угу. Может, они там что, чего-то.
Специальные люди, которые занимались, которые вырывали золотые зубы, обрезали волосы,
снимали кольца. И как подумаешь, что вот в эту дырочку там вот стол... И там кровь стекала от сотен тысяч людей, но не по себе становится.
Были специальные люди, да, которыми этим занимались. И в том числе были евреи.
Ну, вот есть потрясающий фильм сейчас «Рай» Михалкова Кончаловского. Но он в значительной степени
показывает,
иллюстрирует, да.
Мы попозже будем звонить блогеру-путешественнику, который не так давно был в Освенциме, который туда снова собирается приехать. Вот будет возможность его расспросить. Но когда мы читали его заметки о путешествиях, что поразило? Он пишет, сейчас вам зачитаю. «В летние месяцы здесь всегда много туристов. И этот факт превратил современный Аушвиц в бизнес-проект с сувенирными лавками, дорогущими магазинчиками и толпами иностранцев, которые впоследствии будут выкладывать свои снимки в Facebook и Instagram. Вид улыбающихся китайцев, делающих селфи на фоне колючей проволоки, как-то удивительно сильно диссонирует с общей атмосферой этого места. Вы обратили на это внимание, когда там были? Вы видели сувенирные лавки, дорогущие магазины, толпы туристов? И как это сочетается с атмосферой Освенцима? Где это расположено? Это в самом городе или на территории лагеря?
На территории лагеря ничего подобного нету. В самом городе не был. Меня потрясло другое, что идиотизм местных властей, которые назвали там улицу, там, жертва Освенцим.
Ну, кому-то... Улица жертва Освенцима. Это жертв... улица в городе Освенцим.
Освенцим, да-да-да. Освенцим имеется в виду, что концлагерь. Понимаете, я абсолютно не согласен с блогером. Абсолютно не согласен. А как он все это видит? Чтобы... подождите... Чтобы...
Законсервированный, там, видимо, памятник должен
подожди,
быть.
Подожди, нет. Я говорю, что в самом концлагере нет. Угу. Что значит в Освенциме не продавать сувениры?
Сувениры местные. Из Освенцима. Что они собой представляют?
Понятия не имею. Я их не видел.
Не видели.
На территории лагеря вы не видели?
Нет, на территории лагеря этого нет. Угу. Этого нет.
Лагерь – это музейный комплекс. Там
это
не
музейный
торгуют,
комплекс. Да. Там, нет, там, может, там какие-нибудь буклеты там, или угу. что-то. Ну, такие памятные вещи. То есть это не веселые сувениры. По поводу каких-то там китайцев на фоне, это полная лажа. Я в это не верю.
Там, в Почему? Польше... Вы думаете, у них нет интереса нет. к поездке в Освенцим?
Потому что я знаю Польшу. В Польше нет китайских туристов.
Да вы нет. что? А китайские если... туристы есть а везде.
Нет, не везде. Если... если... О, понимаете, если их в Варшаве нет... Кракове. Очень мало. То есть сильно сомневаюсь, что они аж в таком количестве, что в глаза бросаются в Освенциме. Вот никогда не поверю я.
Ну вот спросим у блогера, когда до него дозвонимся.
Да, во второй части нашей программы, я думаю, мы это сделаем.
А то я не бываю в Варшаве, в Кракове.
А вы часто бываете в Польше?
Ну, да, часто. В этом году только раз. Ну, а так обычно 5-6 раз в году.
Но вы туда едете по работе или отдых вы тоже проводите в этой стране?
Нет, отдых я в этой стране не провожу.
Вот видите?
Ну, видимо... На радость польским властям, в кавычках, я провожу его в Крыму.
Да. А вы почувствовали, может быть, в самом лагере, как там относятся, в музейном комплексе этого лагеря, как там относятся к русским?
Ну, там сложно, сложно почувствовать. Там как раз вменяемые люди. Далекие от сиюминутных там нужд пропаганды.
Об отношении, наверное, надо спрашивать на территории города Освенцим, а не
нормально.
На территории комплекса.
Ну, насаждается такая убогая сверху, такая убогая примитивная русофобия, что она уже ну, не срабатывает, она уже отторгается. Ну, как там 2 года назад очередной министр иностранных дел Схетина заявил, что освободили его украинские войска. Ну, абсолютный бред. То есть не имеющие ничего общего. Вот сейчас вот примут закон, по которому остатки памятников солдатам Красной Армии снесут. То есть снесут все, кроме того, что стоит на кладбищах. Кладбище, могилы оставят, все остальные памятники все снесут по закону. Мало того, из госбюджета будет финансироваться снос местным властям. Вот, а те, кто местные жители не хотят этого, ну, вот не захотели, они нарушители закона становятся. Вот, и все это, ну, коррелирует с исторической правдой, ну, уже вопиющим образом. Поэтому ситуация не очень симпатичная становится, и путешественники должны быть готовы к этому. Бытовой русофобии нет в стране, я вам свидетельствую, нет. Но, тем не менее... Вот постоянное насаждение сверху, постоянное нон-стоп, это идет на всех уровнях. Если вы, допустим, аполитичны, как, ну, просто как майские жуки или бабочки, вам не удастся уйти мимо этой пропаганды. Что бы вы ни покупали, допустим, там модный журнал или что-то, или там сигареты, везде разложены журналы с обложками. Ну, обложки, там, Путин с клыками, там, капает кровь с него, он там с усиками Гитлера. Это везде. Так вот, это не может не срабатывать на отношении к русским. Ну, я-то говорю по-польски совершенно свободно, но замечаю, что отношение, к сожалению, портится.
Сейчас нам надо прерваться на рекламу. Юрий Константинович у нас в гостях. Историк, директор Центра российско-польского диалога и согласия. Прерываемся и после рекламы
Далее
вернемся.
Новости на «Говорит Москва». Оставайтесь с нами.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В студии Мария Фролова.
и Марина Александрова.
Сегодня мы продолжаем говорить о экскурсии в Освенцим, другие нацистские лагеря, пытаемся выяснить, нужно ли это. Напоминаю, что у нас в гостях историк, директор Центра российско-польского диалога и согласия Юрий Константинович Бондаренко.
А сейчас к нам по телефону присоединяется блогер из Белоруссии, блогер-путешественник Антон Бородачев, и мы его расспросим о его поездке в Освенцим. Антон, вы нас слышите?
Да, добрый день.
Антон, добрый день.
Антон, во-первых, когда вы ездили в Освенцим, и как у вас тогда родилась идея поехать в этот город и посетить лагерь смерти?
Я последний раз был в Освенциме 2 года назад, но вот буквально через 1.5 дня мы снова едем в этот регион, снова едем в Краков и будем рассматривать его с точки зрения того, может быть, стоит туда возить организованные туры туристов и развивать этот регион и как бы открывать его для белорусского и российского рынка, возможно.
Отлично. Антон, вы решили зарабатывать на Освенциме, вы решили заняться коммерцией, вы решили возить группы.
Я бы не сказал коммерцией, давайте, наверное, немножко иначе это назовем все-таки.
Просветительская деятельность,
ага. В прошлом году общался с женщиной, которая водит как раз-то экскурсии по Освенциму. Она говорила о том, что очень мало русскоязычных туристов бывает в этом регионе. Я думаю, что здесь прежде всего проблема в том, что он недостаточно изучен. Скажем так, ну, грубо говоря, я почти уверен, что большинство жителей России или Беларуси вот так вот без заминки не смогут найти Освенцим на карте Европы. Это нужно показывать, это нужно развивать, потому что, ну, это все-таки память. Это, ну, я даже не знаю, как тут подобрать слова. Это все-таки место, где стоит все-таки побывать.
Антон,
вы это
как
начинали разговор.
Как вы собираетесь привлекать людей? Люди обычно едут за отдыхом, люди обычно хотят получить положительные эмоции. А здесь, получается, им надо соприкоснуться с историей, и с историей очень тяжелой. Как вы будете привлекать людей для того, чтобы они поехали в лагерь смерти добровольно в свой отпуск?
Мария, прежде всего скажу, что это пока что еще сырая идея. Пока что мы сейчас говорим про поездки в Краков, и, возможно, как раз-то там появится еще и добавление вот этого Освенцима. Возможно, опять же, если это действительно будет неинтересно ни в Беларуси, ни в России, тогда, конечно, не будем ничего такого делать. Я, прежде всего, был как самостоятельный турист. У меня и дед воевал под Смоленском, и бабушка, которая уже 82 года, и которая относится вот к поколению детей войны. Для нас и для меня лично, например, это очень значимое место, и, ну, я просто не мог упустить возможность там, чтобы не побывать.
Я сейчас обращаюсь к историку Юрию Бондаренко, который находится у нас в студии. Юрий Константинович, с вашей точки зрения, эта идея, она будет пользоваться спросом? Люди захотят на коммерческих основах поехать в Освенцим, не по собственному желанию, нет, конечно, по собственному желанию, но купив тур в этот город,
да.
Купив тур в Краков с обязательным заездом в лагерь смерти Освенцим.
Понимаете, сейчас вообще выездной туризм в Польшу очень слабо развит у нас в стране. Если будет развиваться краковское направление, тем более, что, насколько я знаю, до недавнего времени, по крайней мере, были прямые перелеты из Москвы, то, безусловно, в качестве предложения, там, бонуса, можно сказать, что вот с посещением Освенцима. Один из дней.
Как один из вариантов.
А кто основная аудитория? Кто поедет?
Кто может поехать? Понимаете, вся Польша – это Краков, Гданьск и Закопаны в туристическом отношении. Вот для иностранных туристов. Другого там ничего нет. Варшава – это ситуационный. Приехали конгресс, там спорт, еще что-то такое. Бизнес, столица. Но туризма организованного нет, он есть, но вот
А нужен ли мизер. В таких городах организованный туризм?
Туда в Краков – да, в Краков – да. Краков – да. Ну, те, кто были в Чехии, грубо говоря, Праге, ну, это как маленькая Прага. То есть чуть-чуть меньше, ну, чуть меньше, меньше в размерах. Но, в принципе, ну, то же самое. Средневековый город, небольшой, компактный, центр его. Осмотреть, ну, за 2/3 дня вполне достаточно составить
представление. Ой, простите, у нас что-то случилось с Антоном. Давайте попросим нашего звукорежиссера, чтобы он перезвонил Антону Бордачеву.
Да, мы продолжим
Антон?
Беседу. Алло, Антон.
Нет, видимо, действительно Антон ушел у нас со связи. Ему не понравилось то, что мы раскритиковали его коммерческие планы.
Почему?
Ну, вы поддержали, а мы засомневались в том, что кто-то может поехать в Освенцим. Нам подсказывают, что Антон с нами на связи. Антон, вы нас слышите?
Сейчас попробуем еще раз.
Антон по-прежнему с нами нету. Юрий Константинович, ну, все-таки ваша рекомендация тем, кто собрался приехать в Освенцим.
Самостоятельно.
Мы приезжаем в Краков. Мы останавливаемся в Кракове и понимаем, что это маленькая Прага. Город должен быть с невероятной красоты. Ну,
красивый.
И один день мы набираемся мужества и отдаем
набираемся
память.
Мужества, садимся в поезд, узнаем.
А можно поехать, насколько я знаю, с экскурсией, которую организуют непосредственно в Кракове, да, с выездом из Кракова, организованным туром. Это стоит порядка $50, если я не ошибаюсь. Но можно и самому
но
добраться.
Но это было 3 года назад, цены могли вырасти.
$50, я думаю, так и осталось.
Да-да-да, я думаю, так и осталось.
Да.
Обязательно будущее в Кракове надо, конечно, Величку посетить. Угу. То есть соляной город под землей. Это буквально на окраине Кракова. Ну, и съездить в Освенцим, ну, я думаю, как предложение, оно вполне имеет место быть. Но как обязательное предложение, я думаю, это оттолкнет многих, потому что, ну, люди все-таки едут отдыхать. То есть, таких фанатов истории,
не
желающих поглубиться. Они есть, но их... Их не подавляющее большинство, скажем так.
Мы возвращаемся к Антону Бородачеву,
Антон,
блогеру-путешественнику, который собрался буквально 7 мая снова посетить Освенцим. Антон, ну вот к чему надо быть готовым?
Простите, секундочку.
Да.
Мы немножко не туда повели разговор. Я немножко неправильно выразился. Мы едем
Хорошо.
В Краков и Закопаны. И сейчас просто...
Вы в Краков
смотреть,
поедете.
Стоит ли действительно добавлять вот этот Освенцим?
Ну, в любом случае... Антон, в Освенциме вы были пару лет назад, и вы, как опытный путешественник, поделитесь тем, к чему надо быть морально готовым людям, которые собрались туда приехать, с каким настроением надо ехать, как вы готовились к этой поездке.
Мария, я вас понял. Ну, у нас тут есть историк, наверное, я не буду тут лезть сильно в исторические дебри. Я, наверное, прежде всего скажу, к чему стоит быть готовым именно вот в плане поездки, именно в плане туризма и таких вот самостоятельных путешествий. Во-первых, там очень много людей. Там постоянно стоят очереди возле дверей лагеря Аушвиц. Это первое. Второе. Там посещение самого лагеря, вот этого смерти, оно бесплатно, но там есть один очень важный нюанс. Если вы туда приходите, когда там идет какая-то централизованная экскурсия, не обязательно на русском языке, вы не можете от нее отказаться.
А сколько стоит эта экскурсия?
45 злотых. Она стоит это примерно $12 по нынешнему курсу. Экскурсия на русском языке, она одна. Она, как правило, начинается или в 11, или в 12 часов дня. Притом она, опять же, есть не каждый день. И вот вы спросили, к чему стоит быть готовым. Стоит быть готовым к очередям огромным, прежде всего. Поэтому, если люди хотят в самостоятельном порядке поехать туда, обязательно нужно зайти на сайт visit.auschwitz.org и забронировать себе место. Потому что, если вы этого не сделаете, вы там застрянете. Притом, когда я говорю застрянете, я имею в виду не на полчаса, а на часов 5, там вполне можно застрять.
То есть получается
там
популярность
окна, когда вы можете прийти без гида. Но, опять же, это нужно заранее забронировать себе там место. Можно пойти, опять же, с экскурсией на русском языке, которая проходит. Опять же, там нужно регистрироваться заранее. Лучше где-то за неделю-две. Поэтому вот то, что я прежде всего хочу сказать. Нельзя ехать наобум. Готовьтесь к этим поездкам, и тогда все будет отлично.
Антон, подскажите, пожалуйста, как лучше добираться из Кракова до Освенцима? Своим ходом, если не на машине.
Во-первых, они очень хорошо связаны. Это вообще без проблем там доехать. Каждый день из Кракова ходит или 4, или 5 поездов, которые стоят примерно 10 злотых, там 9 с копейками, в зависимости от конкретного поезда. Это в пересчете на доллары где-то $2.5, вот примерно вот так. То есть
$5 оба конца.
Да, $5 два конца. Плюс есть еще автобусы, которые централизованно тоже ездят туда. Опять же, Освенцим – это обычный польский город. Там 40 тысяч населения примерно. Он находится в 60 километрах от Кракова, поэтому они очень крепко связаны друг с другом. Примерно 4-5 рейсов поезда есть и аналогичное количество рейсов автобуса. То есть вы садитесь на автобус, приезжаете туда. Но тут опять же нужно еще отметить, что от станции Освенцим до того лагеря, вот этой, до лагеря Аушвиц идти где-то 1.5 километра. То есть, опять же, к этому надо тоже быть готовым. Там прямая дорога, там особо не ошибешься. Есть какие-то электрокары, которые за 5 злотых предлагают подвести к этому лагерю. Ну, опять же, я думаю, что 1.5 километра – это небольшое расстояние.
Антон, скажите, пожалуйста, еще есть организованные экскурсии, которые прямо из Кракова, да, уезжают. Да, да, да. Есть ли смысл, на ваш взгляд, в этих экскурсиях?
На мой взгляд, такого смысла нет, потому что они стоят довольно дорого. Да. Если я не ошибаюсь, они стоят $40, и при том, при том $40 плюс, потому что этих компаний довольно много. Опять же, когда приезжаешь в Краков, там постоянно предлагают тебе какие-то поездки по окрестностям. Тут вот опять же звучало слово «величко», там еще есть очень красивые места в Закопану, но это опять же другой разговор. Когда гуляешь по Кракову, постоянно тебе предлагают вот эти поездки по окрестностям. И одна из самых популярных – это, конечно, поездки в Освенцим. Они стоят где-то в районе $40. Притом, опять же, это зависит от того, где вы нашли эту компанию. Если она находится где-то в центре, то даже дороже. Вот так вот. На мой взгляд, все-таки, ну, $5 в две стороны. Знаете, вот я еще хотел бы отметить, что когда вы едете с туристической группой, тут есть еще один нюанс. Вы ограничены по времени. Они уезжают в определенное время, они приезжают в определенное время. Поэтому, ну, там нет какой-то свободы передвижения и... Ну, вы к ним привязаны. А если вы хотите где-то чуть-чуть держаться...
Антон, извините, а по вашему опыту, сколько нужно времени на посещение Освенцима?
Ну, во-первых, Освенцим – это город, прежде всего.
Да. Давайте, вот, давайте так, когда мы говорим о Освенцим, мы все-таки в данный момент имеем в виду лагерь смерти.
Угу. Хорошо. Во-первых, Освенцим, он разделен на несколько корпусов. Аушвиц-1, Аушвиц-2, Аушвиц-3, по-моему.
На три части. Да, три части, все верно.
Между Аушвиц-1 и Аушвиц-2 ходят бесплатные школы. То есть, когда вы получаете вот этот бесплатный билет, или когда вы покупаете экскурсию, вы получаете право входа во все вот эти части лагеря. Они хорошо связаны друг с другом, но по времени, грубо говоря, часа 3-4, наверное, я бы заложил так.
И что вас поразило? Что вот осталось в памяти? Что шокирует, когда вы пребываете в Аушвиц?
Знаете, наверное, шокирует там все-таки многое. Я, честно говоря, вот сейчас задумался, даже не знаю, с чего начать.
Может быть, вы можете вспомнить самое первое, да,
что... Первое мне вспомнилось то, что когда заходишь в крематорий, там висит табличка на трех языках, и там написано, пожалуйста, люди, не фотографируйтесь здесь. Помните, что здесь вот эти вот евреи страдали, они приходили сюда в последний путь и здесь сжигали, грубо говоря. Все-таки уважайте эту память. Вот это вот мне вот так вот действительно запомнилось сразу.
А нарушения были? Наверняка кто-то из-под тяжка хотел сфотографировать.
Мария, если вот такие таблички есть, я думаю, есть нарушения. Наверное, все-таки из-под тяжка я такого не видел, чтобы фотографировали, но то, что на территории лагеря постоянно бегает большое количество людей, которые фотографируются с колючей проволокой, которые там ходят с селфи-палками, китайцы. Ну, опять же, я их не виню, но они вечно такой веселый народ. Я бы не сказал, что они там в каком-то таком печальном настроении ходят. Ну, вот так вот, понимаете? Ну, все люди. Я Антон... не обвиняю, но это однозначно вы увидите, если туда приедете. Люди там и фотографируются, и селфи делают. Это все классика.
Антон, что нас поразило в вашем блоге, где вы описываете поездку в Освенцим? Нас поразило то, что современный Аушвиц, пишете вы, превращается в бизнес-проект с сувенирными лавками, дорогущими магазинчиками, толпами иностранцев. Но я так понимаю, что речь все-таки в первую очередь идет о городе Освенцим? Или все-таки вы имеете в виду лагерь Аушвиц, когда пишете о сувенирных лавках?
Я имею в виду и то, и другое, потому что ну, в Освенцим, конечно, в городе Освенцим есть отели, которые, если вы там зайдете, читаете описание, там пишут, что вот мы недалеко от этого лагеря находимся, там удобно добраться. Опять же, я бы их не винил. Это жизнь, понимаете? Где есть туристы, там появляются люди, которые пытаются на этом заработать. Я сейчас говорю не только про организованные туры, которые туда возят из Кракова, не про те электрокары, которые там вас подвозят за 5 злотых, не про те сувениры. Опять же, наверное, насчет сувениров тут должно говориться, это не магнитики все-таки. Это обычно какая-то литература, но так или иначе, это все платная продукция. Вот так вот. Ну, поймите, мое отношение здесь такое. Все-таки, конечно, нужно это место уважать. И относиться к нему как к мемориалу, прежде всего, а не просто как к достопримечательности.
То есть рассчитывать на то, что вы купите магнит с, я не знаю, изображением крематория из Аушвица или какой-нибудь ботинок, этого нету, все-таки такого кощунства здесь не наблюдается?
Наверное, нет, это все-таки... Но опять же, вы просто, наверное, не совсем правильно поняли слово «сувениры». Наверное, может, я неправильно выразился.
Ну, просто под сувенирными лавками мы всегда имеем в виду китайскую продукцию, которая предлагает магнитики, открытки.
Я понимаю.
Угу. Спасибо вам, Антон.
Спасибо
большое.
Антон.
Это было интересно.
Спасибо.
Антон Бородачев, блогер-путешественник из Белоруссии, который рассказал нам о том, как он пару лет назад сам посетил город Освенцим и лагерь Аушвиц.
Мы продолжаем беседу с историком, директором Центра российско-польского диалога и согласия Юрием Константиновичем Бондаренко.
Юрий Константинович, этот рассказ, как он вам? Он совпадает с вашими ощущениями от города, да, и от посещения лагеря?
В чем-то совпадает, в чем-то нет.
А что не
понимаете,
совпадает?
Тут очень тонкая грань между сувенирами, вот селфи, фотографиями. Тут... Прежде всего, должно быть, ну, как-то вот воспитание и нравственное чувство каждого человека.
Всех не воспитаешь, вы же понимаете.
Ну, понимаете, а с запретами тем более ничего не решишь. Вообще никогда, никогда не решалось, и только...
Ну, может быть, как раз поездка в Освенцим, она может стать неким воспитательным.
Ну, может быть, но я плохо понимаю, почему нельзя фотографировать печь. Что-то оскорбительного. То есть человек, я бы хотел бы сфотографировать, чтобы потом видеть, показать там детям. Вот, смотрите, как это было. Почему нельзя? Это что, это развлечение разве? Нет. Понимаете, ну, как? С другой стороны, если магнитик с каким-нибудь там башмаком или этим, то это, безусловно, ну, просто, мягко говоря, ну, не цивилизованно. Вот поэтому тут очень-очень тонкая везде грань. Потом, естественно, ну, представьте себе психологию организованного туризма, привезли группу.
Да.
Вот они сидели в автобусе, они вышли, у них, естественно, вот они, какое-то движение, какая-то движуха
размяться,
началась.
Да-да.
Размяться, там, фотографировать, а куда мы приехали. Ну, естественно, желание каждого человека в наше время, куда он посещает что-то, это место сфотографировать.
Угу.
Я не вижу в этом ничего плохого, это нормально. Но она же там не делает, там, себяшки, там...
Вот, ну, кто-то, наверное, все-таки делает.
Ну, судя по фотографиям, которые мы видели, когда готовились, да, к этой программе, да, все-таки кто-то делает.
Кстати, нет, вот
ну,
в Инстаграм можно зайти, наверное.
Люди разные, ну, люди, да, разные. Но такого вот как бы массового, да, такого вот прям надругательства над чем бы то ни было, я не видел. Я не верю в это.
Там на территории лагеря кто-то дежурит, кто-то наблюдает за туристами. Как это,
ну,
организовано?
Да, ну, да, конечно. Ну, есть смотрители. Ну,
то есть это смотрители,
да,
как,
да,
везде,
да, да,
как во всех музеях.
Все хорошо организовано, на ваш взгляд?
Да, прекрасно. Все на достойном уровне, скажем так.
Вы видели
так
все экспозиции? Отрезанные волосы, груды,
да,
ботинок,
груды,
да,
вещей.
Да, да, да.
Какой производит на вас впечатление?
Груды очков, груды ботинков.
Это тяжело видеть очень?
Ну, да. Ну, я все это видел в Майданке. В Майданке это... По-моему, даже больше потрясло.
Там тоже есть похожие экспозиции.
Да, да, там сохранились бараки эти, многие.
Ну, в Аушвиц также сохранены они.
Ну, я весь его Аушвиц не обходил, поэтому я основываюсь только на собственных впечатлениях.
А потом в Майданике вы были, я так понимаю, еще студентом у вас тогда,
ну, да,
наверное.
Да, да, наверное.
И по ощущениям все было
сильнее,
по-другому. И все-таки, если проводить параллели, да, между Освенцимом, между Майдаником, атмосфера сохраняется одна и та же, везде ужас, лагеря смерти, но советуете вы ехать в Краков, и оттуда тогда, получается, удобнее добраться до Аушвиц. Но нет, если мы собираемся...
В любом случае, коли я бы надумал путешествовать по Польше, поехать куда-то, то посетить один из концлагерей – это обязательно.
Давайте...
Просто посмотреть, вот для себя составить впечатление. Ну, я думаю, это стоит сделать.
Давайте перейдем к Майданику, точнее, мы вернемся к нему, потому что речь об этом лагере у нас уже шла. А, вот собрались мы туда приехать. До какого города доезжаем,
Люблин,
где останавливаемся? Люблин.
Мы
что
приезжаем в город Люблин.
Город Люблин представляет?
Потрясающий город. Прямых рейсов очень нету. Мне нравится. Нет, рейсов нет, никаких нет.
А когда езжаем из Варшавы?
От Варшавы до Люблина. Там скоростной поезд идет. Это, по-моему, 3 часа.
Немало для Польши.
Вру. Меньше. Часа 2. Угу. Часа 2. Это 3 это из Кракова. Это хорошо сохранившийся средневековый город, где достаточно внимательно к архитектуре сохранен древний облик, и в то же время он как бы вот современной жизнью наполнен. То есть, если вот там какие-то пивбары, то они вот расположены там внизу, в каком-нибудь там древнем трактире.
Атмосфера передана.
Да, атмосфера передана. Что меня шокировало, вот что меня реально шокировало в Кракове, когда я в центре города, вот древний средневековый город, там 13-14 век архитектура, Макдональд.
Здесь такого нет.
То есть, ну, это просто, ну, это без комментариев. Без комментариев, расположенный в таком здании. Угу. То есть внутри все, пластик, вот это все.
Угу. Ну, это частая история, конечно, без Макдональдса.
Ну, я... Да, это можно это как-то чуть в стороне. Он не такой большой, этот центр. Он вот такусенький. То есть за полчаса и из конца в конец там 2 раза его пройдешь.
Кстати, то,
все,
там
весь находится... город на этом заканчивается.
Макдональдс говорит о том, что в Кракове много туристов туда ездят, и значит, Макдональдс востребует.
Ну, да. А в Люблине, ну, очень симпатичная атмосфера. Туристов минимум-миниморум, то есть практически нет каких-то туристов. Групп, там еще кого-то. А сама атмосфера и сохранность города, ну, выше всех похвал. Очень симпатично. Всем.
За сколько дней можно посмотреть этот город?
Да, день, наверное.
День, меньше дня. Меньше дня. Он маленький, совсем маленький. Совсем маленький, но не малюсенький. То есть, ну, вот он, его центр, средневековая часть, такая же, как в Кракове. Потому что в Кракове, ну, это большой город.
Да.
Собственно, то, что едут и называют Краковым, это маленькая часть, центр, которая за полчаса все обойдет.
Можно обойти.
А уж за час ты его уже...
Как можно добраться до Майданека из Люблина?
Ой, честно говоря, я сейчас не готов сказать, но это окраина. Это окраина. То есть это речь о 5 или 10 километрах. То есть это совсем близко.
Вы не встречали там организованные экскурсии в это место?
Ну, какие-то были.
Это так давно, наверное, было, что тогда еще не было поставлено.
Да.
Ну, скорее всего, я думаю, что уже что-то организует туристические путешествия.
Мой сын в такой ситуации бы сказал: бабушка, а когда ты была маленькая, тогда динозавры были еще? Например, то же самое.
Ну, и мы с вами ограничиваемся 3 лагерями: Собибор, Майданек и, конечно же, Аушвиц. Но на территории Польши не только же они расположены.
Не только они. Не только они, но как-то о других у меня меньше данных.
Меньше данных.
А вы посещали или просто вы в курсе?
Не
посещали. Вы были вот в этих 3 лагерях?
Да.
Ну, Собибор, наверное, не надо называть лагерем, это скорее память о лагере, потому что, как мы с вами уже договорились, там пустое поле.
Его собираются музеифицировать. Нет, там кое-что осталось. Там предыдущий мемориал остался. Там...
Ну, кого интересует мемориал? Все хотят посмотреть на то, как...
Понимаете, там, когда убили всех, вообще убивали, и когда восставших, тех, кто не убежал, убили, там на этом месте... немцы посеяли капусту. Там капустное поле. Вот просто, вот, знаете, посмотреть вот на это поле, взращенное капустное, ну, это, знаете, произведет впечатление.
Это уже после войны, да?
Нет, это во время войны. Они сажали, тут же посадили.
Заметали следы.
Сразу же, вслед за этим. Вот убили и тут же посадили.
А что там сейчас? До сих пор...
Я не знаю, что
не растет
там
же
сейчас.
Там та же капуста.
Не растет та же капуста. Или потом, допустим, понимаете, ну, для человека с хорошим воображением, ну, вот почему устроили Собибор? Там была железнодорожная ветка. Железнодорожная ветка еще со времен Российской империи. Это тупик. Это тупик. И вот туда подгоняли, и там и построили лагерь. Именно там. То есть согласно вот движению этой ветки. Вот пройти по этой ветке, допустим.
Очень интересно. Друзья, долго можно говорить об этих лагерях смерти.
Читайте историю.
Да. Друзья, время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Я напоминаю, что у нас в гостях был историк, директор Центра российско-польского диалога и согласия Юрий Константинович Бондаренко. Большое спасибо вам за интересный рассказ.
Спасибо, с праздником всех.
А, друзья, с вами была Мария Фролова
и Марина Александрова.
Всех с праздником.
Спасибо, с праздником.
Далее новости на «Говорит Москва».